Дом Дзито Дзо. От интервьюера. Эта часть пересказ по памяти, потому что я не записывал наш диалог на диктофон. Вы заметите, что текст именно поэтому слегка выбивается из общей стилистики. Мы прошли через несколько районов, каждый из которых был беднее предыдущего, пока не вышли на крайне убогую улицу. «Вот этот», — сказала Дзо, и повела меня в подъезд здания, перестроенного под жилье. Ее квартира была на верхнем этаже, в части дома, наиболее удаленной от фасада. Окна выходили на лоскуток неухоженной земли, за которым в длинный овраг спускались чередой другие ветхие постройки. В квартире у нее была в основном пустота. Казалось, Дзо въехала сюда совсем недавно. Долго ли она здесь живет? В декабре будет 19 лет. Странно это было, осмелюсь доложить я вам. Стоять там, в той квартире, рядом с 50-летней, совершенно незнакомой японкой, без малейших догадок о том, что из всего этого получится. Она смотрела на меня, выжидала. «Дзо», — сказал я, — «я хочу вас кое о чем спросить». Я хочу поговорить с вами об Оде Сотоцу. Я хочу поговорить о Кокудзо. Я хочу поговорить о стихотворении, которое было написано на вашей фотокарточке. Вот над какой загадкой я бьюсь. Не над загадкой того, от чего это случилось, а над загадкой того, каким образом. «Об этом я ничего вам рассказывать не буду», — сказала Дзо. «Того человека, который стал бы об этом говорить, теперь не существует, давно уже не существует». «Ну а если с вами буду говорить я?» — сказал я. «А если это я буду говорить об этом и кое о чем другом? А если я докажу вам, что если вы поговорите со мной, это сыграет важную роль? Что это важно — поговорить со мной?» Она ничего не сказала, но я, набрав в грудь воздуха, все говорил и говорил. Кухни в ее квартире не было, просто что-то наподобие электроплитки на маленьком столике с мойкой. Она налила в кастрюлю воды, поставила на плитку. «Вы меня вообще не знаете», — сказал я, — «но у меня есть ощущение, что вы знаете кое о чем таком, что знаю я». Вот с каких слов я начал. От интервьюера. Как я говорил с Дзо у нее дома. «Я никогда в жизни никого по-настоящему не знал», — сказал я, — «пока не встретил ее. Даже как-то странно, потому что в то время я не говорил на ее языке, а она говорила на моем очень плохо, почти ничего не понимала. И все же мы горячечно заговорили друг с другом. Каждый миг был новым шансом излить самое заветное. Я ловил себя на том, что пытаюсь рассказать ей обо всем, что перевидал за всю жизнь». «Это была ваша жена?» — спросила Дзо. «Она еще жива», — сказал я, — «но теперь она мне не жена. Собственно, сказал я ее давно не видел. А когда я ее вижу... Нет, этого человека я даже не знаю. Мы прожили вместе годы и годы. Я, отбросив благоразумие, уезжал с ней, куда бы она ни уезжала. У нее был ребенок, дочь, и мы растили этого ребенка вместе. Я больше не хотел того, чего хотел раньше. Быть писателем, пробивать себе дорогу — все это стало для меня ничем. Больше ничего не значило. Я хотел просто переезжать с ней с места на место, сидеть с ней где бы то ни было, чтобы узнавать, что она скажет, узнавать, на что она взглянет, что ей понравится, узнавать, радостно ли ей. Я ощущал полнокровность этой новой жизни и видел, что то, что я раньше считал важным, нисколечко не важно. Я выгородил нам в большом мире особую маленькую жизнь, и мы в этой жизни жили, радуясь так, как вообще в человеческих силах радоваться. «Человеку никаким способом невозможно обрести такое», — сказала Дзо, — «чтобы надолго, никаким способом». «Однажды», — сказал я, — «однажды вышло так, что мы в третий или четвертый раз сменили страну. Мы жили в большом городе, в стране моего рождения, и я преподавал, чтобы заработать нам на жизнь. Это было не то, чего бы мне хотелось, и все же я занимался этим, чтобы мы могли жить и чем-то питаться, чтобы наша дочь могла ходить в школу. В одночасье моя жена перестала говорить. Она стояла в ванной, не сводя глаз с зеркала, и отыскала что-то. Там что-то было, что-то этакое. Что это было, не знаю. Не знаю, что это было. Но она это отыскала и с тех пор больше не хотела сказать мне даже одно слово. Она разговаривала, чтобы что-то произнести. Вот ключ от двери или пошли ужинать. Но сказать мне что-то по-настоящему, рассказать мне хоть что-нибудь, хоть что угодно, это ей делать расхотелось. Напрочь. Сидим, а она смотрит в пространство. Я спрашивал, на что она смотрит и о чем она думает. Ни на что. Ни о чем. Ни о чем конкретно, говорила она. Я любил ее безмерно. Я был готов на все, до чего только мог додуматься, лишь бы развеселить ее, сделать ей сюрприз. Убрал из дома все мрачное, все трудное. Отыскивал все варианты приветливости и жизнерадостного смеха. Протягивал ей одно, другое, третье и еще чуточку на сладкое. Отыскивал в городе, где мы жили, светлые места и вел ее туда с затаенной надеждой. Но настроение у нее только еще сильнее портилось. Она взяла за обычай лежать на кровати и смотреть в потолок. «Милая моя», — говорил я, — «милая моя». Она ничего не говорила. Наша дочь начинала выходить в большой мир. Такой у нее был возраст. Она искала что-нибудь новенькое, что-нибудь исключительное для себя и натыкалась на двуличие других детей. На лето она возвращалась в свою родную страну, и в том июне мы, как всегда, проводили ее в дорогу. Моя жена очень горевала. Ее отец тогда уходил из жизни, и я думал, все сводится только к этому. Но тут было что-то помасштабнее. В поисках какой-нибудь совершенно новой затеи она ушла в себя и завела замысловатые новые диалоги с воображаемыми собеседниками. Она была великолепный писатель, в числе лучших, которых я встречал в жизни, и у нее не было недостатка в любых видах вымысла. Она вдруг принялась изобретать новый способ существования исключительно в собственном воображении. С того момента она закрылась от меня наглухо. Теперь она говорила исключительно с теми, кого вообразила. И однажды наступил день, когда она спросила у них совета. «Вот эта самая жизнь, которую она ведет со мной, не стоит ли удрать из этой жизни?»